был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 10 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1040 год. Согласно легенде, в этот день леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для граждан налоги. Подданные графа в те годы страдали от огромных налогов, и Годива упрашивала своего мужа снизить этот самый налоговый гнет. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик обещал снизить налоги, если его жена проедет обнаженной на лошади по улицам города. Граф был убежден, что это условие будет совершенно неприемлемой для леди Годивы, однако она ставила свой народ выше собственной чести, гордости и пошла на этот шаг. Жители города, очень любя и уважая леди Годиву за доброту, в назначенный день закрыли ставни и двери своих домов, и никто не вышел на улицу. Один из жителей, который в дальнейшем войдет в историю под именем «Подглядывающий Том», все-таки решился посмотреть на Годиву, но, как гласит легенда, в тот же момент ослеп. Так незамеченной она и проехала через весь город. Граф был поражен самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги. Но это, скорее всего, лишь красивая легенда, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документально установлено, что налоги какое-то время в городе Ковентри действительно не взимались. Но, скорее всего, их просто отменили из-за смерти графа Леофрика. 10 июля 1925 года. Постановлением Президиума ЦИК и Совета народных комиссаров СССР было учреждено телеграфное агентство Советского Союза, хорошо известное под аббревиатурой ТАСС. Документ, сообщающий о создании агентства, подписывают Калинин, Рыков и Толоконцев. ТАСС пришел на смену ПТА, Петербургскому телеграфному агентству, которое было организовано декретом Ленина. Однако за пределы Ленинграда и области деятельность агентства практически не распространялась. И информацию о том, что происходит в молодой республике, приходилось собирать по крохам от корреспондентов на местах. К началу 20-х появляется РОСТ, Российское телеграфное агентство при Всероссийском центральном исполнительном комитете. К 1919 году у РОСТа 42 корреспондентских пункта на территории России. Кроме того, даже есть отделения за рубежом в Берлине, Тегеране, Будапеште, Вене, Стокгольме и Осло. И вот, наконец, появляется ТАСС – агентство, которое получает исключительные права на распространение информации о событиях, происходящих как в СССР, так и за пределами государства. Теперь ТАСС – это официальный голос Москвы, а слова «ТАСС уполномочен заявить» становятся знаковой формулой. Телеграфное агентство СССР передает официальные заявления Кремля и сообщает о важнейших событиях.
Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
В 1975 году агентство ТАСС награждают орденом Октябрьской революции. Это вторая по значимости государственная награда СССР после ордена Ленина. Год 1934. Постановлением в ЦИК ОГПУ преобразовано в Главное управление государственной безопасности в составе впервые созданного Наркомата внутренних дел НКВД. Наркомом становится Генрих Ягода.
А теперь работать! Я говорю, и докладывать мне каждые сутки лично!
Есть!
Пошли вон отсюда!
Хотя формально во главе ОГПУ вплоть до 1934 года оставался Вячеслав Меньшинский, в последние годы он очень сильно болел, и львиную долю руководящих обязанностей берет на себя именно Ягода. Меньшинский умрет в мае 1934-го. Это даст повод не только назначить нового руководителя, но и в целом реформировать систему. Таким образом, Генрих Ягода вместо простого главы ведомства становится наркомом внутренних дел. Именно в этот год происходит событие, ставшее началом конца его карьеры. В декабре 1934-го в Ленинграде убивают Сергея Кирова, ближайшего соратника Сталина и его близкого друга. Хотя убийца действовал в одиночку, Ягода проявил сообразительность и сколотил из друзей и случайных знакомых Сергея Мироновича Кирова контрреволюционную антисоветскую группу. Начинается эпоха большого террора. Ищут тех, кто может быть причастным к убийству Кирова, ищут шпионов, ищут троцкистов. Начинаются процессы над Рыковым, Каменевым, Зиновьевым, Бухариным. Аббревиатура НКВД для многих как черная метка. Самого Ягоду арестуют через 2,5 года, в 1937 году. А на его место придет новый нарком Ежов. На суде Генрих Ягода признает себя виновным в государственной измене. Кроме того, между ним и прокурором Вышинским состоялся следующий диалог. Вышинский. «Внимание, товарищи судьи! Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чем вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?» Ягода. «Очень сожалею, что когда я мог это сделать, я вас всех не расстрелял». Ягода признается виновным и приговаривается к расстрелу. Последней попыткой спастись стало прошение о помиловании. «Вина моя перед Родиной велика. Не искупить ее в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь». Прошение отклоняют. Приговор приведут в исполнение 15 марта в Лубянской тюрьме НКВД. 1960 год. Проходит финал Кубка Европы по футболу. Наша сборная в финале.
2 года назад 17 стран Европы начали борьбу за Кубок Европы по футболу. Одна за другой выбывали команды, уступая место сильнейшим. И вот их осталось только две. Команды Югославии и Советского Союза.
Кубок Европы – это предшественник чемпионатов Европы, которые вскоре станут регулярными. Дебютный Кубок Европейских наций был под угрозой срыва. Дело в том, что число его участников никак не набиралось до необходимых 16. Несколько заявок, поданных в последний момент, спасают турнир от провала. Хотя Италия, Англия, ФРГ игнорируют это соревнование. В отборе обходится без сенсаций, но и не без политики. В четвертьфинале жребий сводит команды СССР и Испании. Испанцы отказываются от встреч с советской сборной по политическим мотивам. Финальная стадия первого турнира проходит во Франции. Хозяева были выбраны из числа полуфиналистов. И вот финал. СССР-Югославия. Победный состав не меняют, решает тренер нашей сборной Гавриил Качалин. И в финале в составе нашей команды на поле выходят все те, кто уже громил своих соперников в предыдущих матчах, в том числе сборную Чехословакии. У югославов, которые в предыдущем матче пропустили 4 гола, кардинально меняется весь состав – оборона и даже голкипер.
В начале игры югославские футболисты настойчиво атаковали ворота советской сборной. Несколько трудных мячей умело парировал Лев Яшин.
Югославы заслуженно выигрывают первый тайм, а тем, что счет оказался только 1-0, наша команда обязана Льву Яшину, который несколько раз выручает команду. А вот во втором тайме уже доминирует сборная СССР. Слава Метровиели, удачно сыграв на добивании, сравнивает счет, а за 3 минуты до конца встречи Валентин Иванов был обязан просто забивать в пустой угол с 5 метров, но, увы, промахивается. Дополнительное время, и все-таки именно в добавленные минуты мы вырываем победу. С подачи Михаила Месхи Виктор Понедельник забивает самый важный гол в истории советского футбола.
На центральном стадионе Ленина первые обладатели Кубка Европы – сборная команда Советского Союза.
И музыкальное событие дня сегодняшнего, год 1968. Музыкант, гитарист, автор песен Эрик Клэптон объявляет о распаде группы Cream. Таким образом, его коллектив просуществует всего 2 года и, тем не менее, оставит после себя заметный след в музыке. Интересна характеристика группы, данная одним из критиков. В свои лучшие моменты Cream были великолепны, блистательны, в худшие же скучны в своей самовлюбленности. Впоследствии они сами признавали, что скверно играли, и играли чаще скверно, чем хорошо, заменяя импровизацию соревнованием в чисто физической выносливости, кто сыграет дольше и громче. Они стремились сломать стереотипы, в тисках которых находилась тогда музыка. Их песни не имели четко определенной длительности. Они играли до тех пор, пока не начинали чуять, говорить, что повторяются, и пора заканчивать. После распада группы «Крим» каждый из музыкантов начнет свою сольную карьеру. Хотя лучше всего она сложится, конечно, у Эрика Клэптона. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. It's the morning, just we.